гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. За кулисами политической сцены. Каким будет пиар-сценарий предвыборной осени? Что такое информационный кризис? Как корректируются информационные потоки официальных СМИ и социальных сетей? И почему Владимир Путин сам себе информационный повод? Но это не все вопросы, которые я буду задавать сегодняшнему гостю. В студии программы Сергей Зверев, бывший заместитель главы кремлевской администрации при Ельцине, глава группы пиар-компании «Кросс», называется она, расшифровывается, компания развития общественных связей, которая по международным рейтингам занимает 55-е место, вот по таким показателям, которые для пиаровских и джаровских компаний международные эксперты выводят. Здравствуйте, Сергей. А почему вы так на меня смотрите?
Добрый вечер.
Вы как-то вам вопросы, по-моему, не понравились. Ну, раз уж вы пришли...
А у нас сколько передач будет?
У нас хватит времени. Да, раз уж вы пришли, хотя пиарщики и джаровщики особенно не любят разговаривать, но у нас с вами особые отношения, потому что вы 4 года назад оказались правы. Когда разговаривая вот тоже в ситуации, ну, сейчас уже нет неопределенности, а тогда, когда гадали все на тандем, вы сказали, что, во-первых, даже если будет не Путин, то все равно будет Путин, потому что он будет руководить, и смотрите, дальше закон о правительстве, и у премьера есть все полномочия, и предположили, что он, скорее всего, вернется. Что и случилось. Вот поэтому сейчас очень важно понять, почему предвыборную кампанию, по-вашему, сейчас лишили интриги?
Ну, почему лишили интриги? Интриги, ее, по-моему, и не было. Какая интрига?
Ну как? Ну все-таки.
А предвыборная кампания какая?
А, то есть нет у нас ее?
Нет, вообще. Ну какая предвыборная кампания?
Ну вот сейчас думская.
Думская, а думская и не было никогда интриги. Абсолютно. Ну, то есть интрига была, там ну, пройдет хорошо. Правое дело. Или не, вернее так, знаете, дадут правому делу или не дадут, вот как всякие аналитики, так сказать, рассуждали, дадут или не дадут. Но после того, как правое дело как-то, так сказать, вот сошло с повестки дня, интрига, по-моему, абсолютно исчезла.
Оно такая президентская, вот почему там решили, что ее уже больше не будет? Или она еще не исчезла?
Президентская? Нет, ну, да. Ну, конечно, исчезла. Выборы закончились 24 сентября.
Да, но вот. Ну, вот почему? Вот как-то очень неприлично.
В смысле, почему
лишили
вот
этой интриги, да.
Ну, на это могут быть разные причины. Вообще, вы знаете, в нашей, не побоюсь этого слова сказать, политической системе гадать почему вообще довольно бессмысленное занятие, потому что...
Ну, но вот у вас есть какие-то...
Ответ есть такой, потому что вот... Ага. Я думаю, что это же всегда интрига. Вот интрига, она... Сейчас другая интрига. Сейчас интрига такая, кто уйдет, а кто останется, да? Как сесть так, чтобы не ошибиться? Вот, значит, Дмитрий Анатольевич, это совсем хромая утка? Или это, наоборот, значит, утка, которая вот сейчас вот прям взлетит и полетит, да? Значит, или ее собьют точным выстрелом там на взлете? То есть сейчас для поля для интриги не меньше, даже можно сказать, даже больше. Тогда, понимаете, вот до 24 сентября все находились в положении... В велосипедном спорте есть такое положение сюрпляс, да, когда вот два велосипедиста встают на треке, они встают и стоят, и вот и стоят, балансируют, да, потом кто первый поехал, тот проиграл. Mm-hmm. Вот. И все игроки находились вот в этом, такой коллективный сюрпляс был. Коллективный сюрпляс интриганов. А сейчас, наоборот, сейчас все рванули. Непонятно, правда, куда ехать, но все равно едем, крутим педали со страшной силой.
Уже теперь не тандемом, а вот, главное, в каком-то одном направлении.
Не, все равно же тандем.
Ну да.
Знаете, мне один товарищ говорит, что такое тандем. Это когда два человека сидят на велосипеде, да, один впереди, значит, да. Другой сзади. Вот, говорит, мы сейчас смотрим в спину тандема и видим, что сзади видим. Путин. Сейчас, говорит, он до поворота дойдет, раз, и опять Путин появится. Вот ровно так.
Ну да, то есть тоже тандем.
Так же и получилось. Потому что, на самом деле, ведь тот вопрос, который мне задавали 4 года назад, он на самом деле не... не сходит с повестки дня. Угу. Тогда мы с вами говорили о том, что все будет зависеть от того, захочет ли Владимир Владимирович этой властью заниматься и с кем-то властью делиться. По большому счету сейчас ровно такая же ситуация, да, потому что есть президент, есть премьер-министр, да, вот если он захочет поделиться властью с Дмитрием Анатольевичем, то у Дмитрия Анатольевича будут некие властные полномочия, а если он не захочет, то и не будет, вот, поэтому тут ведь вопрос-то такой.
А, ну да, то есть теперь они поменялись местами, и если он захочет, чтобы больше премьерства, больше головной боли, а потом и расхлебывание оказалось у Дмитрия Анатольевича, то он это все ему и передаст.
Ну, да, это, так, в общем, приблизительно. На самом деле это абсолютно логичный такой политический поворот. Именно даже не интриганский, а политический. Тут уж...
Ну, может быть, именно поэтому сегодня журналисты, ну, тоже отчасти конспирология, как можно в голову залезть, в общем, к взрослому мужчине, но, тем не менее, пишут о том, что Медведев без энтузиазма встретился с активами «Единой России», потому что не очень понимают, а какой ему, собственно, сейчас, вот чем он должен руководить, вот как он должен быть лидером этой организации. Вот он как должен быть лидером этой организации?
Ну, я думаю, что для Дмитрия Анатольевича, на самом деле, конечно, задача непростая, потому что он на протяжении, по крайней мере, нескольких предыдущих лет «Единую Россию» так исподволь серьезно критиковал, да?
Ну да.
То, значит, выборы у нас как-то, так сказать, не так проходят, то какие-то недемократические процедуры, то, значит, он выходит с инициативой, чтобы маленькие партии, значит, имели хоть какое-то представительство в Думе и так далее, так далее, так далее. Сейчас он стал во главе этой партии. Но я думаю, что поскольку все мы родом из детства, и всех нас еще с пеленок, ну, вот мы, да, я не говорю про юное поколение, угу. Я говорю про тех, кто успел быть октябрёнком, пионером, комсомольцем, кто ездил в студенческие строительные отряды и так далее, и так далее. Мы, нас же всех научили тогда колебаться, значит, вот в соответствии, да. Я думаю, что особых проблем-то не будет. Другое дело, что опять интрига, потому что там же расставлены как бы, там расставлены одни люди. И эти люди предполагают, что они эту кампанию будут вести. Но когда появляется лидер, даже... Я думаю, что на сегодняшний день Дмитрию Анатольевичу для самоощущения стать просто вот номинальным свадебным значит, генералом будет очень тяжело. Поэтому, наверное, он будет все-таки себя каким-то образом пытаться реализовывать там. Если он начнет это делать, он начнет туда как-то насаждать своих людей. И говорят, что уже штаб переместился куда-то в другую сторону, да, вот ваши коллеги-журналисты пишут о том, что там один человек отвечает за СМИ, второй человек отвечает за это, третий за то, четвертый за... То есть он уже расставляет свои...
Замечательно, но, Сергей, я же не о том, что расставлять. То, что вы все, как технологи в закулисье, умеете расставить и на короткую дистанцию работать... Не-не, хорошо, не вы, но те, кто занимается...
Я уже 10 лет этим
не занимаюсь. Хорошо, ну, когда-то вам приходилось этим заниматься, в том числе.
Что приходилось? Я делал с удовольствием.
Во. Ну вот, вспомните, как вы делали 10 лет назад с удовольствием. И вот представьте, сейчас вам нужно, чтобы «Единая Россия», вот у нее была, ну что, или ей ничего не надо? Какие информационные поводы будут придумывать?
Задача какая? Всегда надо с...
Ну, хорошо, а как вот сейчас лидер «Единой России» формулирует этой партии задачу? Я не понимаю, как ее можно сформулировать.
На выборах. Ну, слушайте, вы слушали... Смешно. Подожди, я прошу прощения. Вы слушали выступление Владимира Владимировича на съезде «Единой России»?
Да, как выяснилось, это и есть программа этой партии. Описала столько умных людей, столько институтов, столько всяких...
А он вышел и сказал.
И сказал. Да. И за 20 и минут и все
поплатили. Нормально абсолютно. Так. Олег, вот Олег Морозов, он четко прочувствовал, что...
Прочувствовал, ему велели, он произнес...
Кто велел?
Как?
У него сердце, ему сердце велело.
Так, хорошо, ну, этому велело сердце. А, значит, какая задача? Победить на выборах?
Да,
победить на выборах. А еще в этом есть интрига какая-нибудь? Все же понимают, что они победят.
Нет. Ну, конечно, все победят.
Так.
Они, в смысле, победят.
Так, тогда зачем? Расставлять людей? Какой должен быть сценарий? Что он должен этому активу? Вот он вчера и говорил, а журналисты заметили, что без энтузиазма
Слушайте,
он
когда велосипед едет, ноги крутят, понимаете, педали. Вот невозможно это. Если ты едешь на велосипеде, тебе надо крутить педали. Хочешь ты этого или не хочешь, да? Вот когда ты попадаешь
и
в некие обстоятельства...
бюджет.
Это не он к этому никакого отношения не имеет. Это сильно ниже. Вот. Что вы так смеетесь?
Нет, нет, нет.
Вы можете
нет, понятно, нет,
лидер...
нет, нет, ни в коем случае, нет. Конечно, зачем ему? Сергей Зверев, мы продолжим после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему в Польше, в отличие от России, либералы побеждают на выборах? Об этом беседуем с журналистом Зигмундом Дзинчоловским, дипломатом Михалом Журавским и политиком Сергеем Станкевичем.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Сергей Зверев, бывший заместитель главы администрации президента Ельцина, а ныне глава группы пиаровских компаний «Кросс», такой компании, которая занималась разными проектами и национальными, и там, переписью, и когда-то Сергей занимался политикой, ну, переписью в смысле пиаровскими вещами, да. А теперь консультируют не только наши компании и там крупные корпорации и прочие всякие вещи, но еще и вот рядом с соседями имеет дело, как я понимаю. Не буду говорить... С какими соседями? Ну, в смысле, с соседями, с государствами, да. И говорим мы сегодня о том, как вот выглядит предвыборная история нынешней осени, вообще где там интрига, кто как технологически может ее обеспечивать, насколько вы можете в этом чувствовать свою, это я говорю слушателям, свою причастность к этой кампании, или это все-таки...
Ты испугался.
Не-не-не, все это пиар или джар в чистом виде. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. А тогда во всей этой конструкции как выглядит сейчас, вот если говорить о информационных потоках. Например, Кудрин. Вот сегодня он опять заявляет, что политика руководства страны нехороша, военные расходы губят медицину и образование. Именно поэтому он не согласен был с президентом, поэтому ушел. И вот сейчас, по-вашему, судьба Кудрина в этом политическом раскладе какова?
Он неопределенно.
Но он не уходит, он вот высказывается все время.
Ну, дело в том, что Алексей Леонидович, вне зависимости от того, будет он в какой-то конфигурации там администрации или правительства, или не будет, он всегда сможет высказаться,
потому что он уже признанный эксперт.
Потому что он уже просто Кудрин, да?
Угу.
Вот, поэтому... А что касается... Это нормально. А что касается же того, что он говорит, ну, а, по-моему, он, и будучи министром финансов, не стеснялся в этом смысле и критиковал многие решения, которые принимались. Вот.
А когда вот появляются, мне просто интересны технологии, когда появляются разные цифры бюджетные, а вот в связи с тем, что он заявляет, и с тем, что журналисты посмотрели в Минэкономразвитии и в бюджете, и в министерстве Голиковой, цифры везде не совпадают с военного бюджета, социального, медицинского, то есть вот они разные. А в этой ситуации нужно что-нибудь гасить или что-нибудь корректировать, или пусть эти цифры гуляют как хотят?
Имеется в виду, вот если просто противоречие в цифрах,
ага.
Не, ну это, конечно, с точки зрения чисто информационного, вы же понимаете, как журналист, еще лучше, чем я, да, что это, в общем, довольно забавно, но всегда же можно объяснить, на самом деле, да, потому что можно сказать, что вы знаете, вот вы взяли эту цифру, в ней эта методика такая, она не учитывает вот это и это. А цифра, которую привел Алексей Леонидович, она взята без каких-нибудь защищенных статей, которые определяют то-то, то-то, то-то. Да? То есть, ну, всегда чисто, скажем так, Всегда можно найти объяснение, почему они разнятся. Но бюджет, это же ведь наш бюджет, он никогда не был прозрачным.
Абсолютно.
Я думаю, что он никогда не будет прозрачным.
Все равно из этих цифр ничего до конца не ясно.
Абсолютно. Но если быть уж до конца последовательным, то нет ни одного бюджета ни одной страны, который был бы прозрачный.
Есть какая-то ясность, все-таки бывает.
И вот не будем показывать пальцами, но там огромное количество закрытых статей.
Конечно.
Которые вашему брату-журналисту никогда...
Только финансовые эксперты могут объяснить, если долго
показывать. Даже не в этом дело. Даже эти финансовые эксперты их не знают, потому что они всегда закрыты. На то они и закрытые цифры. Поэтому бюджет – это история. Наверное, Голикову надо спросить. Она же человек, который наизусть бюджет знал. Она знала, а сейчас навряд ли знает, да.
А вот все-таки в ситуации, когда бывший министр финансов так настойчиво говорит, бюджет плох, очень много на военные расходы, будут у вас проблемы с медициной и образованием. На этом фоне не очень радуется возвращению Путина. Западная пресса уже говорит о том, что все получат очередного мистера нет во внешней политике. И такой вот... Господин Песков тут, значит, говорит, что Брежнев, в общем, это не так плохо. Ну и какой-то такой сценарий получается не сильно симпатичный. А это так случайно, или это весь этот комплекс совпадений, причин и так далее вполне себе продуман?
Я думаю, что он не продуман, это просто, в общем, реальность, в которой мы живем, о том, что расходы, военные расходы крайне сложны для нашей экономики в ее текущем состоянии. Насколько я помню, Кудрин начал говорить еще в конце прошлого года, да. И, по крайней мере, говорил в начале этого года, да, то есть ничего удивительного нет. О том, что Путин мистер нет во внешней политике, мы знали на протяжении последних 10 лет как минимум, да. О том, что в брежневские времена, я, честно, к сожалению, не видел, не слышал интервью Дмитрия Сергеевича, поэтому не могу комментировать, но, может, он просто сказал, что, знаете, в брежневские годы, когда мы были молодые и красивые, было, в общем, совсем даже неплохо было.
Да нет, он, конечно, другой имел в виду, что было вполне себе стабильно и ничего.
А, в этом смысле?
Да.
Знаете, как, не знаю, тут не могу комментировать.
Короче говоря, это некое совпадение, которое теперь...
Это наша жизнь, мы живем мы так вот просто.
Но общий-то информационный фон это создает. Да, вот с этим надо как-то работать или не обязательно?
Для чего смотря? Понимаете, с точки зрения предвыборной кампании, которая выиграна, вторая кампания выиграна сразу, да, то есть президентская, она выиграна. Поэтому вести эту кампанию, я думаю, будут очень, опять-таки, осторожно под тезисом, что у нас нет времени, мы работаем. Да, нечего отвлекаться, так сказать, на всякие разные там словоблудие и словопрение. Ни у кого из экспертов нету сомнения, что «Единая Россия» в любом случае получает большинство голосов. Со счетами, без счетов, да, там, с пересчетами и так далее, она в любом случае получает большинство голосов. Другой вопрос, конституционное это большинство, неконституционное большинство, да, это другой вопрос. Партии, скажем так... Знаете, одна студентка мне замечательно сказала на вопрос, какие вы знаете политические партии, сказала, у нас есть одна основная политическая партия и основные побочные, да? Вот остальные побочные, да. Вот эти самые побочные партии, они, может быть, за исключением там коммунистов, да, они так или иначе знают свой маневр и всегда, в общем, найдут себя в... необходимой политической конфигурации. Интересно, на самом деле, будет, как, что произойдет с голосованием по коммунистам. Это действительно интересно будет. Но, опять-таки, цифры, я думаю, будут в некоторой степени искажены, поэтому понять будет тоже, в общем, что-то сложно.
А тогда вот... Вообще, я понимаю, что вы этим теперь не занимаетесь, а другие люди вполне себе избрали всю эту предвыборную историю профессии. Вот они сейчас что делают, когда... говорят, все ясно,
нет,
все понятно.
Слушайте, опять-таки, на самом деле, для того, чтобы велосипед ехал, педали надо крутить в любом случае, да, нужно информационные поводы, нужно эти информационные поводы каким-то образом, так сказать, освещать, нужно анализировать действия своих, так сказать, сторонников, своих противников, Нужно на самом деле многие вещи делать. И это, в общем, делают во всех штабах, если они существуют где бы то ни было. Они, очевидно, где-то существуют. Вот. Это нормально, это естественно. Другое дело, что влияние, скажем так, на конечный результат это принесет, это влияние несоизмеримо меньше, чем это было, там, скажем, в 90-е годы. Неизмеримо меньше. При том, что мы просто знаем, какую позицию будет занимать, так сказать, наш главный агитатор и пропагандист, революция мобилизованный и призванный, да? Вот. Поэтому, по большому счету, это все.
То есть Песков прав, когда он говорит, что, например, Путину не нужен пресс-секретарь, и он сам себе придумывает информационные поводы.
Песков прав не потому, что
он прав, а потому что...
Не потому что он прав, а потому что это просто Путин. Это просто Путин. Я думаю, что он прав, потому что у Владимира Владимировича, там, по истечении определенного периода времени нахождения вот в этих вот верхних эшелонах, у него развилось какое-то такое чутье, да, к каким-то ярким действиям, ярким ходам, на которые обращает на себя внимание как журналистские братья, так и публика в целом, да. На самом деле, там, те же эти амфоры.
Что? Вот, а зачем эти амфоры были, если...
Я, честно говоря, думаю, что он и не знал Никитича про этих. Он нырнул туда.
Так и сказал Песков.
В принципе, ведь это...
Захотел сделать приятное этим самым археологам.
Кто-то был... Он недавно начал заниматься дайвингом, по-моему. Вообще говоря.
Он у нас уже и летал, и
Кто-то говорил, что он недавно начал заниматься дайвингом, а это всегда, поверьте, любого человека, который ныряет, вначале это всегда масса эмоций, масса впечатлений, вне зависимости от того, нашел ты там эти амфоры или нет. А если ты еще и амфоры нашел, то ты просто будешь...
Он, как я понимаю, он-то и знал, и понимал, и считал, что все остальные понимают, что ему эти амфоры подложили.
Понимаете, на самом деле, когда ты занимаешься дайвингом, там очень часто что-то такое вот...
Не было, и Песков так говорит, что понятно, что положили.
Положили.
Да.
Но еще раз говорю.
А зачем тогда это показывать-то, не очень понятно.
Это другой вопрос. Нашел человек амфоры, показали по телевизору. Тут уже же, по-моему, не...
А зачем? Все же понимают, что это смешно. Что он не может найти амфору, которой 3000 лет. Вот сам нырнул и сам нашел. А зачем? Я пытаюсь понять логику информационных поводов, которые придумали.
Скажите, ведь все заметили, что амфоры нашли, да?
Ага.
Все заметили. Про эти амфоры говорят уже, сколько прошло? Месяца два. И все говорят, не успокаиваясь про это дело.
Что
требовалось доказать, на самом деле?
Сергей Зверев, мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей. А в программе «Время политики» Приморский край, как Владимир Путин не принял парторг «Единой России», смерть после праймериза, а еще Подмосковье, Астраханская область, Томская область. Ведет программу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Лауреатами Нобелевской премии 2011 года по экономике стали два американских экономиста. Томас Сарджент, профессор Нью-Йоркского университета, и Кристофер Симс, профессор Принстонского университета. Генпрокуратура России признала законным возбуждение уголовного дела против следователя по особо важным делам МВД России Нелли Дмитриевой, обвиняемой в вымогательстве взятки. Как сообщили сегодня в ведомстве, оснований для отмены соответствующего постановления нет. Ранее стало известно, что защита Дмитриевой обжаловала ее арест. В Польше на парламентских выборах подсчитано более 93% голосов. Правоцентристская гражданская платформа во главе с премьером Дональдом Туском одерживает убедительную победу, набирая около 39% голосов. Белоруссия, оппозиционный политик, экс-кандидат в президенты Владимир Некляев, предупрежден о недопустимости участия в митингах. Как сообщил Некляев Интерфаксу, его вызвали в милицию после того, как 8 октября он принял участие в оппозиционной акции «Народный сход». Европейский Союз расширил список белорусских официальных лиц, на которых будут распространяться санкции, введенные в связи с нарушениями прав человека и репрессиями в отношении оппозиции в стране. Решение об этом приняли министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе осудила судебное преследование независимого журналиста в Таджикистане. Киргизский комитет национальной безопасности сообщает о задержании группы подозреваемых в подготовке теракта в преддверии президентских выборов 30 октября. На востоке Афганистана возле границы с Пакистаном при двух взрывах погибли 6 человек.
Гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. За кулисами политической сцены мы сегодня говорим с руководителем группы компаний «Кросс», это компания развития общественных связей, Сергеем Зверевым, который, как вот его ровесники в этих сферах себя любят называть, такой краевед, он бывший зам главы администрации президента, знает, ну вот про то, как в Кремле делалась политика эпоху назад, сейчас уже в меньшей степени не так к ней приближается. Хотя, конечно же, не сознается, но часть людей, наверное, в этом истеблишменте ваши клиенты, но да, да ведь?
Ну да, но не в политическом смысле.
Не в политическом смысле. Но, тем не менее, клиенты, значит, так или иначе вы знаете про их жизнь и жизнь компаний, которыми они руководят, или министерств, которыми они руководят, и поэтому вы не только их продвигаете, но еще и гасите информационные кризисы, если с их сферы деятельности что происходит, правильно же?
Да сейчас это, в общем, практически...
Нет необходимости? Не, а тогда что вы делаете?
Невозможно практически.
Невозможно? А вот сопровождая своих клиентов, сейчас крупная компания, которая на 55-м месте в международном рейтинге, что делает? Ну, а что это за мероприятия такие?
В каком смысле?
Ну вот, если нет необходимости гасить.
Слушайте,
нет...
ну всем мы с вами... Знаете, я тут был на одной интересной встрече, где рассуждали по поводу там, будущего, public relations и так далее, и так далее. И один интересный товарищ, он сказал лично, в принципе, public relations входит в свой золотой век. Другое дело, что будем ли мы адекватны этому золотому веку или не будем. В каком смысле? Смысл простой. Public relations всегда это была открытость. Да, исповедовал. Один первый принцип – это открытость. И на самом деле практически вот до последнего времени, конечно же, это было, мягко говоря, некоторым преувеличением, потому что всегда наш клиент старался каким-то образом управлять той информацией, которая от него исходила или вокруг него была и так далее. Сегодня с развитием тех, скажем так, социальных сетей, социальных медиа, вот, которые мы теперь так все любим, это стало практически невозможно. Практически стало это невозможно. То есть, на самом деле, мы попадаем реально, в общем, в эпоху открытости. И та информация, которая есть, она рано или поздно появится. Да? Другое дело, что ты должен уметь работать с этой информацией, должен эту информацию там предупредить, объяснить.
Отреагировать
правильным образом, отреагировать, да, значит, там создать какую-то возможность для экспертов, которые имеют другую точку зрения, высказаться по этому поводу и так далее, так далее, так далее. Вот.
Да, но это означает, что это не касается политики, потому что социальные медиа действительно очень открытые, очень свободные, много себе чего позволяют, и много кто там высказывается, но только это никак не меняет общей информационной картины, особенно вот в случае с первыми лицами, с предвыборной ситуацией, с «Единой Россией» и так далее.
Ну,
спираль молчания, эфемирование новостей, все существует.
На сегодняшний день, конечно, да, потому что то, что я рассказывал, это относится по большей части, конечно, к сфере бизнеса. Да? По политике, понимаете, как у нас, если взять, скажем так, структуру интересов в нашем интернете, да, то понятно, что политика стоит там отнюдь не на первом месте. Мало того, скажем, социальные сети, да, опять-таки, если на них посмотреть, то самая мощная на сегодняшний день социальная сеть – это ВКонтакте, да. Основная масса посетителей и активных участников этой социальной сети, они тоже, в общем, особенно политической жизнью не интересуются. У них совсем другие интересы, uh-huh. и это видно. Следующие, там, Одноклассники – та же самая история. Фейсбук, который активен в этом смысле, будучи вашим искренним uh-huh. почитателем в Фейсбуке.
Ну, да-да-да.
Да, конечно. Мы с вами видим, что там происходит, но там миллион кликов в день, да, из Российской Федерации. Ну, и миллион, и что?
Ну, да. Это, конечно, не мир, и поэтому в этом смысле, хотя, когда что-то происходит, и это сразу...
Это взрывается.
Да.
Ну, вот я почему говорю, что удержать эту информацию невозможно.
Невозможно.
То есть, если раньше, можно сказать, классик политических технологий в свое время говорил, если что-то не показали по телевизору, то это не так. И, кстати говоря, эта фраза до сих пор является, видимо, такая вышита либо вязью, либо, значит, там вколочена какими-то буквами где-то uh-huh. вот в кремлевских кабинетах. Люди до сих пор живут именно в этой парадигме. На сегодняшний день это уже не так. Если событие произошло, его не показали по телевизору, оно все равно произошло.
Да, и все равно так или иначе утечет.
Не
через час, так через сутки. А вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Сейчас я начну читать сообщение с пейджера, но все-таки сначала еще один такой вопрос про политическую кампанию, потому что все равно любопытно. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что вот основной электоральный раскол сегодня пройдет по линии там партия власти, это тире застой, и все остальное это возможные перемены. Вот в или нет?
Нет, я просто пытаюсь как-то взвесить.
Взвесить, да. Так вот, если считать, что, ну, все-таки какая-то интрига должна же быть, если вот она такая, например, то как людям голосовать-то? Вот,
во-первых, я думаю, что Дмитрий Анатольевич как раз-таки будет сейчас говорить немножко по-другому, да, и будет последующее время до 4 декабря, 4 uh-huh. да, декабря uh-huh. у нас выборы, использовать для того, чтобы как бы показать, что, скажем так, свое предстоящее премьерство, если оно состоится, да, он предполагает как раз-таки не жить в условиях застоя, а использовать его для проведения модернизации и так далее.
Троим начальникам телевизионных каналов сказал, собственно, что выбор за народом.
Я думаю, что сейчас будут действия какие-то предприниматься по этому поводу. Поэтому здесь я думаю, что застой, это как раз Facebook. Вот застой это Facebook. Потому что основная масса людей, которые проголосуют за Единую Россию, они за нее проголосуют вне зависимости там, а застой, не застой, просто потому что они за нее проголосуют. А что касается перемен... Ну, да, то каких перемен? Там, скажем, если это коммунисты, то это перемены, там, непонятно, то ли это перемена, то ли это разворот, да? Значит, если это справедливая Россия, ну, честно говоря, я с трудом понимаю, Хотя они, конечно, яркие люди, и у них есть
хорошо,
очень...
Вот, да, вот если говорить в этой системе координат, смотрите, что полезнее для легитимности этого политического процесса? Вот чтобы несистемные стали системными. Мы же понимаем, что чем больше несистемных становятся системными, тем спокойнее переход власти. Да, потому что чем меньше несистемных во власти, тем, неважно каких, тем легче ее сносят. Так? Ну, в общем, так история показывает. И вот смотрите, значит, вот что лучше в этой ситуации? Перспектива бойкота или голосование за любую из партий, кроме партии власти? Вот где здесь пиар для несистемных сработает лучше или для тех, кто против власти?
Ну, опять-таки, для тех, кто против власти и кто играет в выборы, ну, тут понятно, да, они должны играть на призыв прийти и проголосовать за них. Для несистемных, я думаю, что призывы к бойкоту или вот это вот, как нахнах.ру, да, они, в общем, достаточно такие яркие вещи. Другое дело, что, опять-таки, зона...
Это пиар ради пиара?
Нет, я не думаю, что, честно говоря, что это пиар ради пиара. Зная тех людей, которые этим занимаются, я думаю, что это, в общем, не пиар. Я думаю, что это, в общем, искренняя точка зрения тех...
Да, но она сработает для вот...
Она сработает для очень ограниченного количества людей,
и не
которые
будет иметь,
готовы
не будет услышать. Иметь значения концептуального для политического процесса.
Знаете, конечно, поездки по стране с концертами и так далее, они... будут иметь, наверное, какое-то значение. Но это, в общем, капля в море, да? Событие уже произошло, хотя по телевизору об этом никогда ни слова не сказали, но событие уже произошло, потому что оно в интернете. Но, опять-таки, интернет – это очень ограниченная публика. Через, я думаю, что не в следующие выборы, а через выборы, конечно, интернет будет, социальные сети будут у нас иметь колоссальное значение, да? Мне кажется, что через, там, сколько, 5 лет, да?
Через 5.
Мы еще не успеем, да.
Ужас.
Критическая масса просто не наберется.
Ну, поскольку вы 4 года назад оказались провидцем, то, в общем, если еще 10 лет, ну, тогда все опять верно. 12, а дальше, ну, где 10, там 12.
Там и 20, в общем.
Ну, там и 20. Понятно.
Да нет, система может не выдержать
и
10, поэтому.
А вот в этой ситуации, даже если не выдержит, вот информационный кризис, он каким будет при этих новых технологиях?
Я думаю, что это будет не информационный кризис. Если это будет, это будет кризис.
Кризис.
Да, это будет вот именно ужас, а не ужас. Вот. Там социальные сети будут, конечно, иметь колоссальное совершенно значение.
И я думаю, что именно поэтому сейчас власть так опасается ближневосточных и всех вот этих арабских сценариев, и как-то так напряженно реагирует.
А куда? У нас на самом деле эти сценарии разворачивались раньше, чем на Ближнем Востоке. В декабре на Манежной площади, по большому счету, ровно этот сценарий реализовывался, когда ВКонтакте был, в общем-то, имел колоссальное значение для того, чтобы вот
раскручивать ситуацию.
Даже не объединить, там никто не объединяет, там именно раскручивать ситуацию. И здесь, потому что, понимаете как, ведь если раньше можно было локализовать, какой-то локальный кризис, региональный кризис, можно было локализовать и не дать ему распространиться куда-то дальше. На сегодняшний день это практически невозможно, да? Потому что в том же Египте убийство этого молодого человека произошло, насколько я помню, отнюдь не в Каире, да?
Нет.
Оно было где-то там, город-то мы и не знаем. Но дальше по спирали, вот через социальную сеть, все это начало развиваться. Также и здесь сегодня, да, у нас подобного рода кризис, если будет возникать где-то, то он будет как вот, это будет эффект такой лавины, он пойдет по интернету со страшной силой. Протестное настроение, ощущение, Ну, ведь классно.
Да, но вы же сами говорите, все равно кликов очень мало, а если социальные, локальные взрывы будут происходить, там будет
работать эффект толпы.
И волны,
да. И потом, опять-таки, это не будут рассуждения на тему, так сказать... перепостить в Фейсбуке, да, а это пойдет в другой сфере, в которой которую мы с вами мало вообще говоря знаем, да. Потому что круг друзей наших, если посмотреть, то он немножко другой. А я так иногда с интересом лазаю по другим каким-то обсуждениям.
Да,
это же колоссальная
разница, даже
удовольствие получаешь просто.
Лексическое другое.
Но жизнь,
энергия другая.
Я вот недавно читал колоссальную переписку, там какие-то казачьи дни в Москве были. Москва столица казачества, что-то в этом роде. Ну, просто блеск. Вот я не представлял себе о том, что вот тут вот... Не то, что не представлял, оно просто рядом, вот в шаге.
Да, да.
Через один клик, что называется.
Это правда. Андрей, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте. Андрей?
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, мне кажется... Рановато сдаваться пока демократам, потому что можно также, конечно, и агитацию провести, чтобы против всех проголосовать. Потому что вот представьте такой вариант событий, что раз проголосовать против всех, кворума нет ни у одной партии, два, три, и все, по-моему, но после второго раза там уже можно распускать парламент там или что-то там распускать. Так вот, и хотелось бы еще второй вопрос задать. Могли бы вы такую же передачу про выборы в Америке? Просто в Америке очень много за Барак Обаму, и я считаю, что это очень хорошо.
Это замечательно, что вы считаете, но мы-то не про сейчас американского президента, а про Барака Обаму. Это тоже отдельная история.
Кстати, сказал, что, скорее всего, он не победит.
Да. Он, кстати, вот здраво оценивает. Хотя его-то как раз во многом выбрала социальные сети.
Его,
вот
да.
Это новое поколение, разумеется. Евгений Воронеж, вы в эфире. Здравствуйте.
Обычно на станции «Свобода» разговаривали всегда открыто, а ваш гость намеками все говорит. Неужели на радио «Свобода» нельзя прямо сказать?
А чего вы хотите, чтобы он сказал прямо?
О политике, Путине, о Медведеве.
О Путине, о Медведеве, чтобы он точно сказал, как он к ним относится.
Конечно.
Вот как-то я подозреваю, что наш
почему?
Готов
ответить. На самом деле, может быть, я не понравлюсь вашему слушателю, но я считаю, что, конечно, Дмитрий Анатольевич Медведев случайно оказался президентом нашей страны, и он никогда не был готов, и, честно говоря, и сегодня не готов к тому, чтобы эту должность занимать. При том, что сам по себе человек, он очень неглупый, достаточно порядочный, ну, вот его судьба так разложилась, да, и он стал президентом. Так вот где-то еще так невозможно, а у нас это возможно. Что касается Путина, то на сегодняшний день это, конечно, другая совершенно история, потому что еще там, скажем, 15-12 лет назад это был один человек, сегодня это другой человек, он прошел колоссальный путь, он сделал колоссальное количество ошибок и колоссальное количество шагов, которые, с моей точки зрения, развернули страну от, в общем-то, достаточно... логичного развития в другую сторону. Вот. И, ну что, но при всем при том, безусловно, страна управляется как корпорация, да, и интересы, которые вокруг существуют, они в значительной степени превалируют. Что тут еще сказать?
Ничего, довольно откровенно для пиарщика, прямо скажем. Заказы-то вам потом будут поступать?
Может, и не будут.
Ну, понятно. Валерий Константинович, Калининград, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Калининград.
Да,
вот
да.
Сейчас только один товарищ сказал о том, что, значит, вы все вокруг да около, а вроде как радио «Свобода». Вы знаете, я активный участник событий августа 91-го года, да, и единственное здесь, в Калининграде у нас, кто люди, получили медаль защитника «Свободной России». Нигде, ни в одной области эту медаль не дали, только в Калининграде. И вот когда комментировали газету, значит, «Дзюдо Читай», «Дивелия», «Голос», «Дмитрий», они сказали, что Россия запылает с Калининграда. А спросили, а почему? Да потому что там еще живы те, кто получил эту медаль. Это вот ответ тому товарищу, который вам сейчас позвонил, что вокруг да около. Нам не надо ничего. Мы восстание поднимем без всех. Я бывший зам главы постоянного представителя Калининградской области в городе Москве при правительстве и президенте Российской Федерации. Всю эту кухню я прошел. И я теперь вижу, что народ готов выступить уже, имея опыт августа 91-го года. Запылает Россия. Ой. Осталось немного.
Ух, а вот и чего? Вот у нас вопрос всегда, у меня лично всегда вопрос. Запылает и... А кто чего? Вместо?
А новый будет август 91-го года. Россия заливается нефтью, газом, и денег нет. Вот посмотрите, пенсионеры умирают. Пришла учительница, хотела попросить у меня 50 рублей, и у моих ног рухнула. Она голодная, старуха, рухнула. Это же позор. За что мы погибали в августе 91-го? Ложили под танки в августе 91-го года для того, чтобы сейчас Путин этот купался в нефти. Страну развалили полностью.
Спасибо, Валерий Константинович. Такая вполне уже вот для митинга речь, а не просто для радиостанции.
Ну, вот это к вопросу об том, как будет разворачиваться кризис, да? Это будет не информационный кризис.
Нет,
это вот
нет.
Совсем другая история.
А с этим довольно трудно бороться нашими способами.
А такого рода кризисы, в таких рода кризисах невозможно. Они сметают как одну сторону, так и другую сторону, да? Это...
Ну, а каков, вот по-вашему, какова все-таки вероятность? Очень многие слушатели наши говорят, что готовы, полыхнет. Вероятность какая? А вы тут же говорите, там вопрос социальных сетей, это там через 10 лет. А вопрос вот такого кризиса...
Я говорю о том, что влияние социальных сетей на выборы.
На выборы,
да, как на некую демократическую процедуру. Да? Все-таки хотим мы или не хотим, да, такая она или там кривая, или не кривая, но это некий демократический процесс или псевдодемократический процесс, да? А такого рода кризис вполне возможен, причем он может произойти в практически любое время и в любом месте.
Ну да, и может спровоцироваться тоже чем угодно.
Причем проблема как раз заключается в том, что, знаете как, по-моему, 4 года назад, кажется, тоже об этом говорили, в условиях максимально благоприятных у нас власть всегда использовала только два, так сказать, способа, да, либо купить, либо вот сломать, да, перегнуть. То есть компромисс какой-то политический, да, он практически исчез из...
Да, употребления.
Употребления, да, и главное, что вкуса к этому нету. Поэтому, к сожалению, это вот может развиваться очень-очень тяжело.
Сергей Митрофанов вас спрашивает, а что-нибудь вам нравится в современной российской жизни?
Нравится.
Ну, скажите, что?
Ну, знаете, я здесь, вот это мой город, это моя страна, я здесь живу, я получаю массу всяких разных мелких и больших удовольствий от этого. Перечислять можно долго.
Роза говорит, чем отличается исходное теперешнее время и советское? В советское время мы знали, что строим коммунизм. Сегодня мы ничего не строим, и неизвестно, зачем вообще нам нужно это государство. А одинаково это тогда врали, что вроде бы строят коммунизм. И сейчас врут, что они руководят государством, что Медведев, что Путин. А государством никто не руководит.
Но разница в этом и есть, что мы в советское время мы точно знали, что мы строим коммунизм. Ну, или, по крайней мере, была какая-то идеология, которая... Знаете как, вот очень, я думаю, что очень мало людей, которые прям вот с детства, с рождения, с вступления в октябрятскую, или как она там, организация это называлась, да, вот были, родились просто несогласными, спорящими и так далее, и так далее. Все мы читали про белокурого мальчика, значит, который там ходил в школу, да, вот, и говорил, что, значит, это не, как там сказать, мы пойдем другим путем, вот, и так далее, и так далее.
Маленький с кудрявой головой.
Да. Вот. И потом это как какое-то, так сказать, осознание, прозрение начало происходить достаточно... У кого-то оно происходило, у кого-то не происходило.
Ну, это зависело от окружения,
да.
от обстоятельств, от людей.
И так далее. Но, по крайней мере, нам вдалбливали, эта система идеологическая была, нам вдалбливали в нас ее, и мы с этой идеологией жили и жили. Сегодня этого нет, поэтому есть такое вот какое-то некоторое состояние опустошения.
Господин Зверев, согласны ли вы с тем, что намерение премьер-министра создать Содружество крошит государство наподобие Евросоюза, это мечта отрубленной головы. Елизавета.
Мечта отрубленной головы? Знаете, я считаю, моя позиция в этом смысле такая. Когда распадается империя, то в метрополии всегда есть проблемы, потому что от нас отделились одни, вторые, третьи, пятые, десятые, и у нас, в общем, ощущение достаточно неприятное по этому поводу. В противовес тем настроениям, которые в этот же момент времени существуют в тех независимых странах, которые получили свою независимость. Потому что элиты получают... Может быть, они стали маленькие, но они стали гордые и независимые. У элит появилась своя игра, там появилась своя какая-то политика, новые перспективы и так далее, так далее, так далее. Поэтому, в принципе, если вот вы говорите о том, что мечта отрубленной головы России как отрубленной головы метрополии, наверное, согласен. Какие-то формы интеграции экономической, наверное, они полезны. Это, знаете, чем больше рынок, тем больше перспективы. С другой стороны, конечно, если мы евразийское сообщество возьмем еще Китай, то, конечно, тогда, в общем... Оно приобретет несколько другой характер.
Характер, прям скажем.
Вот, а так.
Евгений Николаевич, Москва. Наверное, последний вопрос.
Добрый вечер. Спасибо, что нашли все-таки время для меня. Дайте мне пар выпустить.
Давайте.
Аня,
быстренько.
Я хотел попросить вас. Вы нас не забывайте, стариков. У нас нет электроники. Вы сразу объявляйте, как Соколов, прямой телефон. У меня просто записан был. Теперь
хорошо.
По поводу темы. Я не понимаю, вот нам уже 5 лет забалтывает словами такими, как и финансовый кризис. А что получается? В Сочи мы не знаем, какой бюджет туда уходит. А это же на 2 недели Олимпиады, потом частные руки. Татарстане, Универсиада, дальше идет Селигер, сама Единая Россия на каком бюджете. Я не понимаю. Нас забалтывают, старики живут абы как. Вечером по телевизору кто сколько может на онкологических больных детей и так далее. Нас забалтывают, понимаете? Потом, вот говорят сейчас в последнее время, выборы. Я когда увидел 24 числа этот спектакль в Лужниках, обалдел. Какие это выборы? Это назначение. Ну зачем столько денег тратится на все это? Спасибо за внимание.
Ну вот, Евгений Николаевич выпустил пар абсолютно точно, практически колонкой такой сказал конкретный. Вот, но вопрос-то остался. Зачем столько пиарщики тратят денег? Вернее, государство денег налогоплательщиков. Или там тех, которые...
Почему здесь пиарщики-то?
Ну, не пиарщики, а хорошо.
Зачем государство тратит... Ну, это же, понимаете как, ну, это же всегда, господи, это же с хлеба и зрелищ, да, ну, Олимпийские игры, это решить вопросы с пенсиями значительно сложнее, нежели провести 2 Олимпийские игры в течение 2 недель. Но зато запомнятся Олимпийские игры, а не то, что ты решил вопрос с пенсиями. То же самое касается всех других, так сказать, крупных проектов. Это показывает, что вот мы такие, сякие.
Ну, там... а этот съезд-то, вот возвращаемся к нему, это же
нормальное, нормальное шоу, ну, что... Все демократические съезды в, я прошу прощения, западные, они что, проходят по каким-то другим сценариям?
Нет, точно
ровно так же.
По такому же. Только, ну, только такого...
Вот знаете, я, честно говоря, я читал ваши все, так сказать, тоже опять в Фейсбуке эти странички, когда памятки обсуждали, они везде эти памятки есть.
Я
и
понимаю,
что?
Да ничего, ну что? Просто а там шоу. Все-таки шоу, но все-таки шоу. Потом голосуют, ну, как... а у нас все решили.
Слушайте, ну мы живем в такой стране. Ну, это
Сергей Зверев, я благодарю вас, надеюсь, что мы еще с вами встретимся, обсудить года через 4, что же получилось?
Через 5.
Да, через 5. Анна Качкаева была у микрофона. После нас итоги дня подведет.
Спасибо.
Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Египет между коптами и мусульманами.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о споре между Березовским и Абрамовичем.
В блогах Свободы.
Обозреватель Радио Свобода Виталий Портников. Человек, который смеялся.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».